Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», предисловие к Талмуду Эсера Сферот, страница 771, параграф 8. Можно задавать вопросы на сайте CAP-TV. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааль Сулама», предисловие к Талмуду Эсера Сферот, страница 771, 8 параграф.
Мы изучаем здесь, по сути дела, пока что о сути науки и науки Каббала, для чего она дается человеку, чтобы выполнить замысел творения, привести человека, которого Творец специально создал в противоположном виде по отношению к себе, чтобы была у человека возможность преобразовать свою природу, желать преобразовать свою природу и произвести эти действия над собой. Конечно же, это с помощью света, возвращающего к источнику, но человек здесь определяет процесс и шаги. И для того, чтобы прийти из противоположного состояния к Творцу, к подобному ему состоянию, ему необходима эта методика, эта программа, это средство, которое называется наукой Каббала. Поэтому мы изучаем, как человек, по сути дела, должен реализовать это средство, применив его к себе. Кто-то раньше, кто-то позже, неважно. Но каждый должен будет проделать это и достичь цели. Пожалуйста.
Восьмой параграф. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни. Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свое тело, и ему достаточно лишь труда, который он при этом вкладывает, как и при любых приобретениях этого мира, покупаемых вложенными в них усилиями и трудом. В отличие от этого, все занятие Торой и заповедями состоит в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, которое кроется в замысле творения, насладить создание. И потому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца.
Это значит, что для того, чтобы прийти к цели творения, есть у нас одно средство — наука Каббала, а все остальные достижения, которые мы видим перед собой в этом мире, мы можем приобрести с помощью использования наших сил, но для достижения цели творения у нас нет сил, нет никаких возможностей понять его, эту цель, достичь ее, получить ее, потому что у нас нет даже желаний к этому. Мы с самого начала не устроены так, чтобы познать ее и обрести ее, эту цель. Но заложено в процессе нашего развития состояние, когда мы ощущаем зло без того, что мы достигаем цель творения, даже в нашей материальной жизни, которая совершенно не связана с целью. Но мы находимся в этой жизни, чтобы именно из нее подняться и достичь цель творения. И поэтому приходит какой-то этап в нашем развитии, когда мы чувствуем, что хватит, каков смысл нашей жизни. Человек задает себе этот вопрос, и от этого момента и далее он начинает искать, каков смысл на самом деле этой жизни. Во всевозможных видах это приходит к человеку, к отдельным людям, к целым обществам или ко всему миру, с помощью, конечно же, ударов, которые он может ощутить как удары в соответствии с его келим, желаниями. То есть в соответствии еде, сексу, семье, деньгам, деньгам, власти, почестям, что-то относящегося к этим желаниям, когда он чувствует или во всех них, или в части из них, что он остается в отсутствии всего, и настолько это отсутствие может не может создать какой-то компенсации, когда он начинает кричать, каков смысл в моей жизни, насколько он, настолько он чувствует отсутствие вкуса во всем, что есть у него, когда не захочет даже существовать. Для чего мне нужна такая жизнь, если я не постигаю цели? И тогда он приходит к тому, что он должен реализовать науку Каббала. Он еще не знает, что это наука Каббала. Но он должен реализовать ее для того, чтобы достичь целетворения. И так всю нашу материальную жизнь всего человечества направлена на эту цель. Есть здесь те, кто раньше к этому приходят, те, кто позже. Это особый процесс, зависит от корня души каждого. Но раньше или позже, в конечном счете, все должны прийти к достижению цели, которая является изменение природы человека, когда все, что есть у него в эгоистических желаниях, это опускается на уровень необходимого, который не порицается и не восхваляется. И этим уровнем он тоже пользуется для того, чтобы достичь духовную цель. А все силы, которые есть у него и которые он развивает, направлены только на достижение цели.
Девятый параграф. И отчетливо проявляется сказанное в Мишне. «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире». Мудрецы в высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготована лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь – имеют место только во время прохождения человеком пути Торы. И именно это имели в виду мудрецы, говоря, таков путь Торы. Когда же человек закончил этот путь лолишма в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть высказывания Мишны «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которые кроются в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу, то есть даже этот мир, а уж тем более мир будущий».
Для того, чтобы прийти к цели, мы должны развить желание по отношению к ней, называемое кли, местом, где мы сможем определить ее, почувствовать ее и реализовать ее. Это все зависит от вида, типа желания, которое мы хотим привести к этому. Поэтому здесь существует этап, когда человек живет на уровне животном, на уровне животного, то есть, когда беспокоится только о еде, сексе, семье, деньгах, власти, почестях, получает в желание келим, которое получил от рождения, а затем он ищет этапа, затем приходит к этапу, где он начинает искать, что на самом деле имеет смысл, кроме еды, секса, семьи, денег, власти, почестей, и чувствует, что это не наполняет его, не может поверить, что ради этого родился и существует, и вообще, что, может быть, существует ради этого вся Вселенная, только ради того, чтобы рождаться, существовать и умереть. А должна быть здесь цель более возвышенная. Это называется, что он начинает говорить в нем точка в сердце, Он начинает искать с ее помощью, но это всего лишь точка, и он должен внутри нее развить полное кли. И этот этап называется «будешь скудной жизнью жить», когда есть у него все. Но то, что он искусственно себя ограничивает, хлеб с солью ешь и воду из наперстка пей, это не методика, которая осуществляется в нас, поскольку есть у нас в истории развития человечества всевозможные этапы. И Бааль-Сулам объясняет нам, что это 6 тысяч лет духовного развития мира, 2000 лет хаоса, 2000 лет Торы, 2000 лет Машиаха, Хабад Хагат Неи. И существуют особые законы в каждом из периодов, и каждый этап тоже делится на свои Хабад Хагат Неи. И так мы можем их поделить все больше и больше и больше, буквально на 6000 ступеней. И в соответствии с этим мы можем также понять, как в каждой детали, как в каждом элементе этого пути существуют изменения, и поэтому души в соответствии с этим приходят в соответствие тем свойствам, которые в пути развития, которые относятся к Хабад, Хагат, Кнеи, эти души приходят в мир и получают исправление. Поэтому в наши дни это всего лишь свет, возвращающий к источнику. В предыдущие поколения, до мудрецов Талмуда, как мы изучали, это было также и понятие ограничений, поскольку они действовали на уровне желания получать, уровня шореш. Чтобы ни было, это жизнь в ограничениях и страданиях. Говорится, конечно же, о духовной жизни, когда человек начинает раскрывать. И здесь это тоже раскрывается по частям, все эти этапы, пока человек приходит в науку Каббала, пока он начинает раскрывать, где он находится, затем начинает изучать эту науку, затем сам хочет стать умным, удачливым, человек растит свой келим, пока не начинает понимать, что в конечном счете его занятие должно быть не в том, что он разовьет свои получающие келим, а именно отдающие, потому что он начинает с помощью света, возвращающего к источнику, который все же светит ему, когда монета за монетой складывается в большой счет, он начинает понимать, что это не является целью, что он тем самым не может ничего достичь, не потому что эти келим не готовы, но та форма, в которой он получает для себя, уже перестает быть принимаемой им, он не согласен с этим, и тогда не интересует его ничего, только перейти к отдающим келим. И этот переворот уже является признаком того, что он начинает находиться в лолишма, начинает раскрывать, что находится в лолишма, потому что всегда мы говорим только по отношению к получающему человеку. И тогда, когда он понимает, что он находится в состоянии лолишма, то есть все время, чтобы он не делал в своей жизни, не в его обычной жизни, а именно в жизни группы, во время учебы, во всевозможных состояниях, это все ради получения для себя только. И он осознает это и не осознает это, не все его келим желания раскрываются, для того, чтобы он не отчаялся, а мог противостоять всему этому и все-таки продолжить свою молитву и не оставлять этого, пока не раскрывает все келим, желания, и это все зависит от ускорения времени, от устойчивости, от постоянной поддержки окружения здесь главным образом, имена. Оно может здесь помочь, и тогда уже переходит из ло лишма к лишма. Еще раз, с помощью выстроения, построения келим, желаний для получения цели. И это выражается в молитве. То есть подъем ман — это хисарон, потребность, которая уже направлена к свету, к Творцу, когда он раскрывает только его, как способного сделать все, даже изменить его природу, и нет иного источника, и так он продвигается. И тогда, когда удостаивается ради отдачи, то есть в тех же желаниях, которые были когда-то только на животном уровне, затем те же желания, которые он хотел наполнить с помощью науки Каббала, которую изучает ради получения, затем эти желания преобразуются постепенно к тому, что он желает получить в них свойства отдачи и не способен и страдает. Это уже период изгнания, пока не получает в эти желания возможность отдавать постепенно. Но уже получение возможности отдавать в этих желаниях для него избавление и состояние, которое называется лишма. И благодаря этому после этого есть уже много ступеней, и тогда удостаивается истинной жизни, как он пишет, как в этом мире, так и в мире будущем. И этот мир и будущий мир, понятно, что это состояние келим, а не жизни животного тела или жизни вне животного тела. Все говорится только по отношению к ли, по отношению к желанию. А желание, оно вечно. Да.
Почему он подчеркивает, что даже этот мир и тем более будущий мир?
Связь между биной и малхут. Достаточно нам пока что, а? Ну что, Гершин, только по тексту.
То, о чем вы сейчас говорили, вы говорили раньше.
Я не знаю, ну...
В течение процесса, когда человек чувствует, что он входит в изгнание, и он чувствует маленькие отчаяния, что не может добиться сам, и он хочет выйти наружу, и приходят к нему такие маленькие отчаяния, которые показывают ему, насколько он погружен сам в себя. Как на этом этапе не упасть, потому что все-таки желание насладиться не хочет отчаяния? Как же не упасть в этих маленьких отчаяниях и постоянно прилагать усилия?
Постоянно дать человеку возможность направить себя самому на цель. Или если придут страдания и ослабят его, и продвинут, если он ослаб, и продвинут его к достижению цели. Все. И есть врач, называемый Рав, называй как хочешь, учитель, который поступает так. И если он дает тебе советы, ты не делаешь, приходит страдание. И тогда они направляют тебя на то, чтобы выполнить его советы. Тогда ты приходишь к книгам и к группе и выполняешь. Больше занимаешься внутренним усилием. Вот и все. Здесь нет иных средств, кроме учителя, который передает тебе методику, группы, которая должна укрепить тебя, и зависти, в поддержке, в продвижении, и положительное, отрицательное, будь то увлекающим тебя или подталкивающим. И также книги, через которые ты получаешь свет, возвращающий к источнику. Все это находится в твоем распоряжении. Неважно, ты это понимаешь хорошо или нет, как реализовывать все. Все зависит от стараний, насколько ты способен потеть здесь, в этой работе. Вся работа является внутренней. Тебе не надо физически что-то крутиться и делать. Но все находится перед тобой. Конечно же, много раз мы понимаем, что мы не хотим и не готовы прикладывать усилия, хотя понимаем, что необходимо их произвести, иначе будет плохо и так далее. Нам специально даются эти состояния все время для того, чтобы мы раскрыли свою природу, насколько властвует над нами фараон. Продолжим.
Десятый параграф. В книге Зоар сказано: «И сказал Творец, да будет свет, и возник свет. Возник свет для этого мира, и возник свет для мира будущего». Смысл этого в том, что в изначальном действии сотворены были в облике своем и на всю высоту свою, то есть во всем своем совершенстве и великолепии. А посему свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая и жизнь в этом мире, максимально утонченную и приятную, в мире, выраженной словами, и возник свет. Но по словам мудрецов, чтобы подготовить возможность выбора и работы, остановился Творец и скрыл его для праведников на будущее. А потому сказали они своим чистым языком, и возник свет для этого мира. Но не остановился на этом, и возник свет для мира будущего. То есть, занимающиеся Торой и заповедями Лишма удостаиваются его только в будущем. Это означает, в будущем, по окончании очищения своего тела путем Торы, когда становятся они достойными того огромного света и в этом мире. Как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни.
Это значит, в тот момент, когда мы начинаем работать в группе, насколько мы понимаем, больше или меньше, что есть цель, к которой мы устремляемся, и есть у нас желание, мы уже находимся в виде контролируемом в приближении к свету, возвращающему к источнику. И когда мы чувствуем силу, мы не знаем, что такое свет. То есть существует сила, и если я желаю, чтобы она изменила меня, чтобы я шел навстречу отдаче, любви, дарованию, чтобы подняться над собой. И находиться в намерении не для себя, а ради ближнего, тогда эта сила воздействует. Исправляет меня. В какой форме, по каким этапам, в каких формах, это я не знаю. Для меня это всегда является неожиданностью. Я всегда чувствую изменения здесь или здесь, происходит во мне внутреннее изменение. Есть изменения, относящиеся к разуму, есть изменения, относящиеся к сердцу. Есть очень существенные изменения, когда я меняю свое воззрение буквально на мир, в соответствии с тем, насколько человек готовит себя, в соответствии с тем, насколько он готовит окружение, насколько он в последовательном виде находится в учебе. В соответствии с этим можно изменить его, поскольку эти изменения будут во благо ему и не уведут его с пути, и он сможет усвоить их в правильном виде. Так что получаемое пойдет буквально на пользу ему, на пользу духовного продвижения. Тогда как, если он не готов, конечно же, невозможно произвести в нем изменения, и свет только остается в виде окружающего света, далекого окружающего света. И в этом, по сути, заключается все. Сейчас конец исправления, как мы изучаем в предисловии книги Зор. С самого начала находится как первая точка замысла творения, когда первой мыслью Создателя было создать конечное состояние, и он действует так. От конечного состояния он раскрывает и притягивает программу творения назад, к началу, и тогда начинает творение. То есть все время, что определяет у нас в нашем развитии, как мы развиваемся, окончательная форма. У человека нет этого, поскольку он, по сути дела, не знает. Иногда мы действуем так в этом мире, и тогда достигаем успеха. Если есть у меня четкое знание того, как я должен построить стол или стул, тогда я выполняю это и в четкой форме, которая стоит передо мной, выполняю. Мы не знаем, что происходит с нами в нашем процессе, поскольку это над нами. Мы сами являемся материалом, над которым действует свет и приближает к источнику, к добру. Но мы здесь должны стать причиной, как материал в руках гончара, как глина в руках гончара, чтобы над нами произвели все изменения в соответствии, конечно же, с нашим согласием, чтобы мы стали кли, сосудом в нашем разуме и сердце, чтобы мы смогли согласиться и пожелать, чтобы эта цель творения, то есть это окончательное состояние, к которому мы приходим, и тогда мы сможем реализовать там себя в таком же совершенстве, как и Творец. И достижение цели является желаемой точкой, к которой мы тянемся. И все наше продвижение заключается в том, насколько мы можем представить ее себе в истинном ее виде. И благодаря этому мы стремимся к ней, воздействуем на свет, возвращающий к источнику, и тогда продвигаемся быстрее к ней.
Нас спрашивает Джон из Чикаго. Он говорит о процессе, который вы сейчас обрисовали. Как мы можем ускорить этот процесс, чтобы прийти к состоянию безысходности?
Пусть попробует прийти, тогда он увидит, что он в состоянии безысходности. Мы не способны стремиться к цели творения. В этом вся проблема. И хотя есть у меня с самого начала малое желание, которое называется точка в сердце, которая приводит меня к учебе, в группу, к учителю, этого недостаточно. Сказано, человек не желает дочери царя. Цель творения настолько возвышена и далека, и я еще должен достичь ее тем, что я преобразую себя, что я, не знаю, делаю себя харакири, но просто умерщвляю себя. То как же я могу прийти к ней? Нет у меня сил прийти к этому. Ну, умерщвить себя я могу физически, но здесь говорится об изменениях, которые над физической жизнью, а на это я не способен. И когда я раскрываю это, что называется лишма, если бы я раскрыл, я бы просто убежал от этого. И вопрос, как я все-таки раскрою желание к этому и достаточное для того, чтобы посвятить этому всю жизнь. Именно этому мы продвигаемся к цели творения ложной, когда мы все время строим этот образ перед собой в таком виде, что мне целесообразно. Если это не так, то так-то и так-то, немного иначе. Все время обманываем себя. И поэтому продвигаемся. Но в конечном счете, когда приходит более серьезный этап продвижения, когда я стою перед решением, идти на отдачу или нет, только группа, только поддержка, только поручительство могут помочь мне. И поэтому здесь вся наша работа. От точки я должен прийти к полному кли. И это уготовано уже с разбиения келим, с которыми я должен работать, представлять себе окончательное состояние, насколько это возможно. Но если я не буду представлять себе в группе духовной жизни и попытаюсь реализовать между нами духовную жизнь, то такая неясная, затуманенная цель, это не будет влечь меня к истинной цели. Это всегда будет чем-то, не являющимся духовным, и всегда будет эгоистическим. И поэтому мы убегаем также и от работы в группе, потому что там находится истинная цель. Нет выбора. Просто нет выбора у нас. Да.
Спрашивает Ария из Хадеры. Неясно, как с одной стороны согласиться со всем тем, что раскрывается, вся эта мера желания получать, а с другой стороны прийти к полной мере согласия с действиями Творца.
Не требуется от человека это. Требуется только, чтобы он знал, где находится. В соответствии с тем, насколько ясно ему, где он находится, тогда ощущение его, этого раскрытия, называется молитвой. И она приносит соответствующее воздействие света, возвращающего к источнику, и так он продвигает. То, что я не согласен, это тоже ответ, это тоже анализ, это тоже молитва. Все наши желания — это молитва. Неважно, чего я желаю и на что я направляю себя в каждую секунду, Творец, то есть свет, он реагирует на мое желание все время. И есть между ним и моим желанием прямой контакт. Это не то, чтобы я вызвал свет, и тогда он приходит. Мое желание, то есть мое сердце и разум, не находятся в плоти, в этой коробочке или в этом теле, а находятся в свете. И тогда я нахожусь в прямом контакте со светом. Он производит надо мной все. То, что я делаю сейчас руками, и то, что я сейчас говорю или думаю, это все делает свет. Да.
На основании чего мы учимся здесь? Как мы можем смотреть на распространение? Что мы можем...
Мы об этом не говорим, я тебя посадил, я уже раньше тебя записал книжечку. Если не спрашивают по тексту, я больше не дам вам спрашивать. Поосторожней.
Можно ли спросить о том, что вы говорили?
В соответствии с этим, пожалуйста.
В соответствии с этим. Я хочу спросить то, что вы сказали раньше, что мы все время лжем себе и так продвигаемся.
Да.
Есть очень много претензий.
Также и обманывая себя, это все-таки мы находимся в пути, и мы это должны пройти, все состояния мы должны пройти. Но как мы ускоряем путь, благодаря тому, что мы стремимся к состоянию как можно более истинному. И то, что происходит у меня в пути, я не знаю, на каких остановках я остановлюсь, где упаду, где встану, не знаю, это мне не важно. Мне важно пройти как можно больше состояний.
Насколько эти претензии, которые приходят, продвигают меня? Приходят очень много претензий. Почему я лгу себе, как я могу так продвигаться? Есть всякие такие претензии. Чем это помогает мне? Как это помогает мне?
Это помогает тебе тем, что над этим ты должен сразу же соединиться с товарищами, с группой. Иначе глупец сидит, сложа руки, и поедает сам себя. Я не обещаю тебе, что ты будешь всегда продвигаться в самом эффективном, хорошем, ясном, четком виде, вот так. Конечно же, что это невозможно. Конечно, это невозможно. Но все-таки пытаться видеть конец пути как цель в каждое мгновение — это то, что ускоряет развитие. И то, что ты вдруг падаешь в середине пути и начинаешь поедать себя поедом, и входишь во всякие расчеты, что я сделал, и это не так, и он сделал не так, и Творец не так. Это случается, ничего не поделаешь. Это те ощущения, которые ты должен пройти. Но насколько ты должен, если в каждом таком ощущении, в каждом состоянии ты будешь стремиться к цели, и поневоле будешь оставаться в этом состоянии, признак того, что так должно быть. Но тогда ты уже будешь проходить со скоростью. А иначе будешь как глупец. Когда тоже выяснишь, но очень далеко от истины. То есть займет у тебя много времени. Да.
Я бы хотел вернуться к предыдущей странице. Можно?
Да, то, о чем мы говорили здесь в предисловии, можно. И выясняем только это, ничто кроме этого.
На предыдущей странице написано, что первичное средство — это принудить себя не принимать ничего ради самого себя, кроме необходимого. Да. То есть это уже для нашего времени нерелевантно?
Что значит нерелевантно для нашего времени? Я сегодня, чтобы правильно существовать, должен приобрести квартиру, автомобиль, работу, пенсию, больничное страхование, социальное страхование, отдать детей в школу. Все эти вещи необходимы. Почему нет?
Но это понятно.
Почему это понятно? А что же непонятно?
Ну, он тут пишет о разных вещах.
О, так не важно, что есть у меня, а важно мне, наслаждаюсь я от этого или нет, живу я ради этого или нет. Если живу ради достижения цели, и для того, чтобы достичь цели, я должен существовать в этом мире, а для того, чтобы существовать в этом мире, я должен иметь то-то, то-то, то-то и то-то, обязательно, для того, чтобы существовать, это не будет называться для меня излишествами, это будет называться необходимым. Да?
А если он наслаждается, скажем, он от того, что ест шоколад?
Если тебе это нужно, ешь. Все зависит от того, связан ли ты с целью. Это я видел тоже у Рабаша. Если ты не знаешь, какой вид купить, купи самое дорогое. Почему я должен покупать за 9 шекелей 100 грамм, а не за 4 шекеля сыр? Понимаешь, ты не делаешь расчет ничего, а только расчет относительно цели. Если это говорит о том, что слияние с целью приведет меня к решениям в жизни правильным, тогда выполняй их ради слияния с целью.
То есть, если я себе говорю, что сейчас для того, чтобы продвигаться к цели, быть слитым с целью, мне сейчас необходимо
Это уже нужно по-другому немножко сказать, это предложение.
Ну, то есть вы понимаете, что я спрашиваю?
Я понимаю, что ты говоришь. Только ты пойми, что только из слияния с цели, только из точки слияния, то, что ты будешь выполнять, ты даже не будешь думать, что ты делаешь, потому что это слияние будет обязывать тебя. Или это для потребностей тела, или же для потребностей окружения, но именно это должно определять, а не то, что ты скажешь «сейчас я понимаю, что достижение цели, я должен сделать так-то и так-то». Нет, ты должен быть, прежде всего, слит с нею, и тогда выполнять. И тогда любое исполнение — это в том же пути, для того же пути.
Осталось только выяснить, что такое слияние, чтобы я сам понял, что для себя, что это такое слияние.
Да, слияние, да. Ну, ладно, ну, спрашивайте.
Он сказал, здесь будет свет. В этом мире будет свет в будущем мире. Еще он говорит, свой мир увидишь ты при жизни. Теперь.
Да, мы говорили об этом, что в отдаче ради отдачи, в получении ради отдачи, когда он совершает эти два шага больших, пока не достигает полностью цели творения, это называется этим миром и будущим миром. Нет никакой связи, конечно же, с тем, как мы чувствуем себя в теперешнем существовании, что вообще не находится в реальности. Это воображаемая действительность, да?
Как это связать? Где здесь работа? То, что свет... Здесь работа, связанная с тем, что я должен все время осознавать, что даже если я делаю какое-то движение своим языком, это Творец мне посылает. А чего-то тут не хватает.
Это просто путаница. Нет никакого недостатка ни в чем, кроме раскрытия. Сиди, это не по порядку, ты спрашиваешь. Да.
Моше из Кракова говорит, вы объяснили, что продвижение во время подготовки — это постоянное слияние с группой. И постоянная учеба. Что такое слияние с группой, это понятно. А учеба, я понимаю, в количестве. Что такое учеба в качестве?
Я чувствую себя, что вся моя реализация в действии практическая, это в моем соединении с товарищами, в единое желание. И мы все беспокоимся о создании этого единого желания, когда это единое желание, которое мы формируем все вместе, примет форму Творца, насколько мы способны представить себе его. И перейдем к Зору.
Переходим к следующей части урока.